Глава 15. Он принимает грешников. Когда мытари и грешники собирались вокруг Христа, раввины выражали свое раздражение. «Он принимает грешников», — говорили они, — «и ест с ними». Говоря это, они хотели представить Христа предпочитающим общение с греховными и порочными людьми, представить его нечувствительным к нечестию этих людей. Фарисеи и книжники разочаровались в Иисусе. Почему человек с таким благородным характером не общается только с ними и не следует их методам в учении? Почему он так скромно ведет себя, проповедуя среди всех слоев населения? «Если бы он был настоящим пророком, — говорили они, — он примкнул бы к нам, а к мытарям и грешникам относился бы с безразличием, которого они заслуживают». Этих стражей общества выводило из себя то, что тот, с кем они постоянно боролись, и чья чистота жизни одновременно вызывала уважение и осуждала их, с нескрываемым сочувствием относился к отбросам общества. Они не одобряли его методов. Они считали себя образованными, совершенными и в высшей степени религиозными. Пример же Христа обнажал перед всеми их эгоизм. Их возмущало также то, что те, кто с презрением относился к раввинам и никогда не посещал синагогу, тянулись к Иисусу и с вниманием вслушивались в Его слова. Присутствие Христа осаждало книжников и фарисеев, и они никак не могли понять, почему мытари и грешники тянутся к Нему. Они не догадывались, что объяснение этому кроется в тех самых словах, которые они произносили с презрением. «Он принимает грешников». Люди, приходившие к Иисусу, ощущали в Его присутствии, что даже для них открывается возможность спасения от пропасти греха. Фарисеи лишь презирали и осуждали этих людей. Христос же относился к ним как к детям Божьим, временно ушедшим из отчего дома, но не забытым отцом. И само их ничтожество и грех в большей степени сделали их объектами Его заботы и сострадания. Чем дальше они удалялись от Него, тем большим было Его стремление спасти их, и тем большая жертва требовалась для этого. Все это учителя Израиля могли узнать из священных свитков, хранителями и истолкователями которых они горделиво считали себя. Разве не писал Давид, впавший в ужасный грех? «Я заблудился, как овца потерянная, взыщи раба твоего». Разве Михей не открыл любовь Божью грешнику, говоря: «Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступление остатку наследия твоего? Не вечно гневается он, потому что любит миловать». Пропавшая овца. В этот раз Христос не обращает своих слушателей к словам Священного Писания. Он обращается к опыту из их жизни. Широко раскинувшиеся к востоку от Иордана плоскогорья являлись обильными пастбищами для многочисленных стад. И в ущельях, и по лесистым холмам бродило много потерянных овец, которых отыскивали и приводили назад заботливые пастухи. Среди окружавших Иисуса были как раз и пастухи, а также те, чьи деньги были вложены в стада овец. Они могли понять иллюстрацию Иисуса. «Кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее? Так же и души тех, кого вы презираете, — говорил тем самым Иисус, — являются собственностью Бога. Они принадлежат Ему, поскольку Он сотворил и искупил их. Они ценны в Его глазах. Как пастух любит своих овец и не знает отдыха и покоя, пока не найдет пропавшую, пусть и одну овцу, так же, только в бесконечно большей степени, Бог любит каждую заблудшую душу. Люди могут отвергать Его любовь, они могут уйти от Него, они могут избрать себе иного хозяина, и тем не менее они принадлежат Богу, и Он жаждет возвратить свое. Он говорит: «Как пастух поверяет стадо свое в тот день, когда находится среди стада своего рассеянного, так я пересмотрю овец моих и высвобожу их из всех мест, в которые они были рассеяны в день облачный и мрачный». В этой притче пастух отправляется на поиск всего лишь одной овцы. Точно так же и Христос, даже если бы потерянной оказалась всего одна душа, умер бы и за эту одну единственную. Овца, отбившаяся от стада, является самым беспомощным существом. Пастух должен искать ее, поскольку она сама не сможет найти дороги обратно. Так же обстоит дело и с тем, кто отошел от Бога. Он также беспомощен, как и потерянная овца, и пока божественная любовь не придет ему на помощь, он не сможет вернуться к Богу. Пастух, обнаруживший пропажу одной из своих овец, не озирает беззаботно приведенное в загон стадо, говоря: «У меня 99 овец, и для меня слишком хлопотно идти на поиски одной пропавшей. Пускай она придет сама, и я открою дверь овчарни и впущу ее». Нет. Как только обнаруживается исчезновение этой единственной овцы, беспокойство овладевает сердцем пастыря. Он считает и пересчитывает стадо. Убедившись в пропаже, он не теряет ни минуты. Он оставляет 99 овец в загоне и отправляется на поиски пропавшей. Чем темнее ночь и опаснее путь, тем сильнее беспокойство пастуха и усерднее его поиски. Он делает все, чтобы найти эту одну пропавшую овцу. С каким же облегчением слышит он вдалеке ее первое слабое блеяние? Устремляясь на этот звук, он взбирается на крутые скалы, идет по самому краю обрыва с риском для собственной жизни. Он продолжает поиски, а доносящийся звук становится все слабее, означая, что овца умирает. Но вот, наконец, его усилия вознаграждены. Пропавшая найдена. Он не бранит ее за то, что она причинила ему столько беспокойства. Он не гонит ее кнутом. Он даже не пытается вести ее. Радостно кладет он дрожащее существо себе на плечи. Если же овца изранена и с ушибами, он берет ее на руки, прижимая к своей груди, чтобы тепло его сердца могло дать ей жизнь. С чувством благодарности от того, что его поиски были не напрасны, он несет овцу обратно к загону. Благодарение Богу, что Он не представил нашему воображению картину возвращения несчастного пастуха без овцы. Эта притча рассказывает не о неудаче, она говорит об успехе и радости спасения. В ней мы обретаем божественное заверение, что даже единственная из потерявшихся овец стала стадо Божьего под присмотром, и ни одна не останется без помощи. Каждого, кто позволит Богу искупить себя, Христос спасет из пропасти погибели и от тернов греха. «О человек, отчаявшийся и упавший духом, не унывай, даже если ты тяжко согрешил. Не думай, простит ли Бог твои прегрешения, позволит ли тебе приблизиться к Нему. Бог уже сделал первый шаг навстречу. В то время, когда ты еще пребывал в состоянии восстания против Него, Он вышел искать тебя. Подобно пастырю с нежным сердцем, он оставил 99 и пошел на поиски одного пропавшего. Душу, изнемогшую и израненную, готовую погибнуть, он обнимает своими любящими руками и радостно несет ее в безопасное убежище. Иудеи учили, что прежде чем Божья любовь будет явлена грешнику, он должен покаяться. В их представлении покаяние являлось тем средством, которым человек заслуживает благосклонность небес. Именно подобное мнение порождало гневные и возмущенные восклицания фарисеев. «Он принимает грешников». Они полагали, что Христос должен был позволять приближаться к себе лишь тем, кто покаялся. Но в притче о потерянной овце Христос учит, что спасение приходит не благодаря нашему поиску Бога, но благодаря тому, что Бог ищет нас. Нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути. Не мы раскаиваемся для того, чтобы Бог мог любить нас, но Он открывает нам свою любовь для того, чтобы мы могли покаяться. Когда заблудшая овца наконец принесена домой, благодарность пастуха находит выражение в радостных мелодичных песнях. Он созывает своих друзей и соседей, восклицая: «Порадуйтесь со мною, я нашел мою пропавшую овцу». Также, когда заблудшая душа отыскивается великим пастырем, небеса и земля соединяются в радости и благодарении. На небесах более радости будет об одном грешнике, кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии. Вы, фарисеи, как бы говорит Христос, считаете, что небеса благосклонны к вам. Вы думаете, что находитесь в безопасности, оградив себя собственной праведностью. Знайте же, что если вы не испытываете нужды в покаянии, мое служение не для вас. Эти бедные души, ощущающие свою нищету и греховность, суть те, кого я пришел спасти. Ангелы небесные с участием относятся к тем, кого вы презираете. Вы возмущаетесь и насмехаетесь, когда одна из этих душ присоединяется ко мне. Знайте же, что при этом ангелы радуются, а в небесах раздается песнь победы. У раввинов была поговорка, что небеса радуются, когда гибнет тот, кто согрешил против Бога. И Иисус же учил, что губить чуждо Богу. Восстановление образа Божьего в душах, которые Он сотворил, вот чему радуются все небеса. Когда человек, блуждавший во грехе, стремится возвратиться к Богу, он будет сталкиваться с враждебностью и недоверием. Найдутся люди, которые будут сомневаться в искренности его раскаяния, либо будут нашептывать: «У него нет твердости, я не верю, что он выдержит». Эти люди совершают не Божье дело, но дело сатаны, обвинителя братьев. Своей критикой нечестивый надеется обескуражить эту душу, лишить ее мужества и еще дальше увести ее от надежды и от Бога. Пусть же кающийся грешник размышляет о радости на небесах при возвращении всякого заблудившегося. Пусть он успокоится в любви Божией и ни в коем случае не падает духом, наталкиваясь на подозрительность и презрение фарисеев. Раввины понимали, что притча Христа относится к мытарям и грешникам. Но она имеет и более широкий смысл. Под потерянной овцой Христос подразумевал не только отдельного грешника, но и один из миров, который отступился и погибал во грехе. Этот мир всего лишь атом в огромной вселенной, которой управляет Бог. Но этот маленький падший мир, одна потерянная овца, более драгоценен в его глазах, чем 99 не отбившихся от стада. Христос, возлюбленный повелитель небесных дворов, оставил свое высокое положение и славу, которую он разделял с Отцом, для того, чтобы спасти один заблудший мир. Для этого он на время покинул небесные безгрешные миры, те 99, которые любили его, и сошел на грешную землю, чтобы изъязвленным быть за грехи наши и мучимым за беззаконие наши. Бог отдал себя в своем Сыне, чтобы обрести радость возвращения потерянной овцы. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. А Христос говорит: «Как ты послал меня в мир, так и я послал их в мир». Восполнить недостаток в плоти скорбей Христовых за тело Его, которая есть Церковь. Каждая душа, спасенная Христом, призвана работать во имя Его для спасения заблудших. Эта работа часто пренебрегалась в Израиле. Не забывают ли сегодня о ней и называющие себя последователями Христа? А скольких из тех отбившихся искали и привели в отчий дом вы, читатель? Когда вы отвращаетесь от тех, кто кажется вам безнадежным и непривлекательными, осознаете ли вы тогда, что пренебрегаете душами, которые ищет Христос? В то самое время, когда вы отворачиваетесь от них, они, быть может, испытывают величайшую потребность в вашем сострадании. На каждом богослужении находятся души, стремящиеся к покою и миру. С виду они беззаботны, но на самом деле не утратили способности внимать Святому Духу. Многие из них могут быть приобретены для Христа. Если заблудшую овцу не вернуть в загон, она будет блуждать, пока не погибнет. Так и многие души погибают, потому что никто не протянул им руку для спасения. Нередко блуждающие в грехе люди выглядят суровыми и беззаботными. Но если бы им предоставили такие же возможности, что и другим, они могли бы продемонстрировать гораздо большее благородство души и большую готовность к полезной жизни. Ангелы сокрушаются об этих заблудших. Ангелы плачут, когда человеческие глаза и сердца закрыты для сострадания. Сколь же недостает нам глубокого, трогающего душу сочувствия к искушаемым и заблудшим. Сколь же необходимо нам Духа Христова и меньше, как можно меньше, себелюбия. Фарисеи поняли в притче Христа упрек в свой адрес. Не принимая их критики в свой адрес, он сам порицал их за пренебрежение к мытарям и грешникам. Он не делал этого явно, поскольку не хотел, чтобы их сердца закрылись для него. Но его притча указывала им на необходимость той работы, которую Бог поручил им и которую они оказались не в состоянии выполнить. Если бы вожди Израиля были истинными пастырями, они поступали бы, как тот пастух. Они проявляли бы милосердие и любовь Христа и присоединились бы к Нему в Его служении. Их отказ сделать это подтвердил всю лживость их притязаний и заявлений о своей набожности. Тогда многие отвергли порицание Христа, тем не менее некоторых его слова убедили. На них сошел Святой Дух после вознесения Христа на небо, и они присоединились к Его ученикам в исполнении той работы, которая описывается в притче о заблудшей овце. Потерянная драхма. Рассказав притчу о заблудшей овце, Христос перешел к другой, говоря: «Какая женщина, имея 10 драхм, если потеряет 1 драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет?» На Востоке дом бедняков обычно состоял лишь из 1 комнаты, часто без окон, и, следовательно, в ней было темно. Комнату редко подметали, и монетка, упавшая на пол, могла скоро покрыться пылью и мусором. Для того, чтобы найти ее, даже днем нужно было зажечь свечу и тщательно все вымести. Когда женщина выходила замуж, то в качестве приданого обычно получала серебряные монеты, которые она тщательно сохраняла как самое ценное достояние, чтобы передать их впоследствии своим дочерям. Утрата одной из таких монет считалась серьезной бедой, а ее обретение вновь было большой радостью, которую с воспрянувшей духом женщиной готовы были разделить все ее соседки. «А найдя, — говорит Христос, — созовет подруг и соседок и скажет: «Порадуйтесь со мною, я нашла потерянную драхму». Так, говорю вам, бывает радость у ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся». Эта притча, как и предыдущая, повествует о том, что при должных поисках всякую потерю можно найти с великой радостью. Но эти 2 притчи говорят о разных типах людей. Потерянная овца знает, что она потерялась. Она оставила пастыря и стадо и не может возвратиться сама. Здесь говорится о тех, кто осознает свое разделение с Богом и кто находится в растерянности, подавленности и сильных искушениях. Потерянная же монета представляет людей, которые порабощены своими грехами и заблуждениями и даже не догадываются о своем положении. Они отдалились от Бога, но не знают этого. Их души погибают, но они не осознают этого, и это их не тревожит. Данной притчей Христос показывает и то, что даже те, кто относится с безразличием к требованиям Божьим, не лишаются Его сострадательной любви. Их тоже следует искать, чтобы возвратить к Богу. «Я заблудился, как овца потерянная, взыщи раба твоего, ибо я заповедей твоих не забыл. Народ мой был, как погибшие овцы, пастыри их совратили их с пути, разогнали их по горам. Скитались они с горы на холм, забыли ложе свое. Овца ушла из загона, она потерялась в пустыне или в горах. Серебряная же монета потерялась в доме. Она здесь, близко, тем не менее ее можно найти только благодаря усердным поискам». Эта притча содержит урок для семей. Часто в ней наблюдается беспечность и безразличие к состоянию души ее членов. Среди них может быть тот, кто удалился от Бога, Остальные же члены семьи не испытывают при этом никакого беспокойства, не тревожатся, что среди их близких окажется утраченным один из даров, доверенных людям Богом. Монета, хоть она и лежит в пыли и в мусоре, все же остается серебром. Владелец ищет ее потому, что она обладает определенной ценностью. Так и каждая душа, как бы она ни была испорчена грехом, представляет величайшую ценность в глазах Божьих. Как монета несет на себе изображение царствующей власти и ее символы, так и в человеке при его создании запечатлен образ и подобие Божье. И хотя теперь этот образ потускнел и затуманился под влиянием греха, он все еще виден в каждой душе. Бог желает вернуть к себе эту душу и восстановить в ней свой собственный образ в праведности и святости. Женщина в притче упорно ищет свою потерянную монету. Она зажигает свечу и подметает дом. Она убирает все, что может помешать ее поискам. Хотя утеряна всего одна монета, женщина не прекращает своих усилий, пока не находит потерю. Так и в семье. Если один из ее членов потерялся для Бога, следует использовать все возможные средства для его спасения. Пусть каждый член семьи подвергнет себя тщательному и строгому самоанализу. Тщательно исследуйте все свои привычки и обычаи. Проследите, нет ли какой-либо ошибки или промаха в установившемся порядке семейной жизни, отчего потерявшаяся душа коснеет в своей нераскаянности. Если в семье есть ребенок, не осознающий своего греховного состояния, родители не должны успокаиваться. Пусть будет зажжена свеча. Исследуйте Слово Божье и в его свете усердно изучите все в доме, чтобы найти в конце концов причину отчуждения ребенка. Родителям следует исследовать и свои собственные сердца, осмыслять свои привычки и поступки. Дети — это наследие Господа, и мы ответственны перед Ним за наше управление Его собственностью. Есть отцы и матери, стремящиеся трудиться в зарубежных миссионерских полях. Многие очень активны в христианской деятельности вне дома, в то время как их собственные дети чуждаются Спасителя и Его любви. Работу по приобретению своих детей для Христа многие родители целиком передоверяют служителю церкви или учителю субботней школы. Но поступая таким образом, они пренебрегают своей собственной обязанностью, возложенной на них Богом. Воспитание и образование своих детей в христианском духе – это самое высокое служение, которому могут посвятить себя родители. Это работа, требующая терпеливого труда, прилежных и настойчивых усилий на протяжении всей жизни. Пренебрегая этим великим поручением Божьим, мы оказываемся неверными управителями. Бог не примет от нас никаких оправданий. Но и тем, кто оказался виновным в пренебрежении этой обязанностью, не следует отчаиваться. Женщина, потерявшая монету, искала, пока не нашла ее вновь. Так пусть же и родители с любовью, верой и молитвой трудятся для своих близких, пока они не смогут с радостью прийти к Богу, восклицая: «Вот я и дети, которых дал мне Господь». Это подлинное миссионерское служение в домашних условиях, и оно столь же полезно для тех, кто его совершает, как и для тех, для кого оно совершается. Проявляя заботу о спасении своих близких, мы подготавливаем себя к служению для семьи Господа, с которой, если мы будем верны Христу, нам предстоит жить в течение бесконечных веков. Мы должны проявлять к судьбе наших братьев и сестер во Христе такой же интерес, как и к членам своей семьи. Иисус, подозвав их, сказал: «Пустите детей приходить ко мне, и не возбраняйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него». И Бог желает, чтобы весь этот труд в семье подготавливал нас к служению для окружающих нас людей. По мере увеличения симпатий и возрастания нашей любви к людям, мы станем всюду находить возможности для служения. Большая человеческая семья заполняет весь мир, и ни одним из ее членов нельзя пренебречь. Где бы мы ни были, везде нас ждет потерянное серебро, достойное, чтобы его отыскали. Но ищем ли мы его? Изо дня в день мы встречаемся с теми, кто безразличен к религиозным вопросам. Мы говорим с ними, мы общаемся с ними. Но проявляем ли должный интерес к их духовному состоянию? Представляем ли мы им Христа как Спасителя, прощающего грех? Сами согретые любовью Христа, рассказываем ли мы им об этой любви? Если нет, то как же мы встретимся с этими душами, погибшими, потерянными навсегда, когда вместе с ними встанем перед престолом Божьим? Ценность одной души, кто может определить ее? Чтобы узнать ее, идите в Гефсиманию и бодрствуйте там со Христом все те часы страданий, когда пот на его челе был как капли крови. Взирайте на Спасителя, вознесенного на кресте. Вслушивайтесь в этот отчаянный крик: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Посмотрите на его окровавленную голову, на пронзенное тело, на израненные ноги. Помните, что Христос рисковал всем. Само небо было подвергнуто опасности ради нашего искупления. Там, у подножия креста, понимая, что даже за одного грешника Христос отдал бы свою жизнь, вы сможете осознать ценность одной души. Если вы находитесь в тесном общении со Христом, вы будете подходить к каждому человеку с его оценкой. Вы будете чувствовать к другим такую же самую глубокую любовь, которую Христос испытывает к вам. Тогда вы будете способны приобретать, а не отталкивать, привлекать, а не отвергать тех, за кого умер Он. Никто никогда не был бы приведен обратно к Богу, если бы Христос сам не приложил к этому своих личных усилий. Так и мы можем спасать души только своей личной работой. Когда вы будете видеть тех, кто направляет свои пути к смерти, вы не сможете остаться спокойными и безразличными. Чем больше их грех и глубже их несчастье, тем более чуткими и настойчивыми должны быть ваши усилия, направленные на их спасение. Вы научитесь различать нужды тех, кто страждет, кто согрешил против Бога и кто угнетен сознанием своей вины. Ваше сердце обратится к ним с сочувствием, и вы протянете им руку помощи. На руках вашей веры и любви вы принесете их ко Христу. Вы будете заботиться о них и ободрять их, и ваше сочувствие и уверенность не позволят им утратить обретенную твердость. Все ангелы небесные готовы содействовать вам в этой работе. Все, чем обладают небеса, будет в распоряжении тех, кто стремится спасать заблудших. Ангелы помогут вам найти пути к самым беспечным и очерствевшим душам. Когда же хотя бы один приведен обратно к Богу, все небеса радуются. Серафимы и херувимы прикасаются к своим золотым арфам и воспевают хвалу Богу и Агнцу за их милосердие и любовь к сынам человеческим.